Погостив в Ладожской, мы с братом поехали в Тбилисскую. Здесь церковь мне понравилась больше, и я решил обосноваться в этой станице. Меня охотно приняла сестра, которая приезжала к нам в Караганду. Она жила с матерью и дочкой в одной половине дома, а в другой жил ее брат с семьей. Расспрашивая о возможности трудоустроиться, я узнал, что на семенном заводе требуются грузчики. Мне пришлось рассказать друзьям, что моя трудовая книжка запачкана, и неизвестно, примут ли меня где-нибудь. Мы помолились, и я пошел на завод. Старший мастер сказал, что им действительно нужны грузчики, и попросил мои документы. Я сразу пояснил, что уволен по статье, но рассудительный человек может увидеть, что это сделано несправедливо. Он полистал книжку, внимательно посмотрел на меня и спросил: «Обещаешь не пить на рабочем месте и без причины не прогуливать?» «Я вообще не пью и от работы отлынивать не буду». Мастер тут же велел написать заявление, сам подписал его и послал к директору. «Если он подпишет, отнеси в отдел кадров и завтра выходи на работу». Я радовался и благодарил Бога за услышанную молитву. На следующий день я получил спецовку и приступил к работе. Моей обязанностью было перекладывать штабеля мешков со свекольными семенами. Один штабель – 10 тонн. Мешки – по 20, 30 и 50 килограмм. Заработок зависел от того, сколько переложишь мешков и на какое расстояние. Штабеля должны быть с ровными углами и стоять строго рядами. Первое время страшно болела шея, я думал, что не выдержу. Но со временем привык, и мешки не казались тяжелыми. Я проработал грузчиком 5 лет. На второй день старший мастер пришел посмотреть на мою работу. Отозвав меня в сторону, он спросил: «Ты боговерующий?» «Да», — ответил я. Он поинтересовался, какой конфессии, и сказал: «Просматривая твои документы, я так и подумал, что ты баптист». Вскоре меня назначили бригадиром, и как я не отнекивался, пришлось взяться за это дело. Это создавало мне трудности, так как грузчики, неверующие, пьющие, бывало и во время работы распивали спиртные напитки. Но в основном ко мне направляли сознательных мужчин. Я пользовался уважением и у рабочих, и у начальства. Церковь в Тбилисской состояла в основном из немцев. Служителя не было, вернее, был рукоположенный брат, но из-за семейных неустройств он отказался от священнодействия. Церковь мне очень нравилась. Хотя здесь и не было особо даровитых братьев, но во всем чувствовалась любовь, и что мне особенно нравилось – единодушие. Правда, я медлил вступать в члены. Как-то подошел ко мне пожилой брат и спросил, почему я медлил. «Пока присматриваюсь», — ответил я. «Ты что, хочешь в устроенной церкви жить?» — спросил он. «А кто, как не ты, должен заботиться об ее устройстве?» Я попросил у Бога прощения и решил больше не медлить. В тот же день написал Талите, чтобы она продала то, что нельзя перевезти, и приехала сюда. Друзья советовали мне приобрести домик, но у меня не было на это средств. За нашу землянку в Караганде немного можно было получить. Присмотрев участок с садом и маленькой времянкой, я решил купить его. Стоил он 500 рублей. Дешевле нельзя было ожидать. Я занял деньги до приезда Талиты и купил землю. Мое представление о жарком климате оказалось обманчивым. Здесь очень плодородная земля, теплый мягкий климат. Зима почти без снега. Здесь растут всякие плодовые деревья, а огурцы и помидоры можно сажать в открытый грунт. Уже в конце февраля сажают картошку. Мне казалось, я попал в опитованную землю. Купив участок, стал с нетерпением ждать Талиту. Без нее было трудно не только что предпринимать, но и вообще жить. К тому же я сильно заболел. Несколько дней не мог встать с постели. Поднялась высокая температура. Когда Талита приехала, мне стало немного легче, и через несколько дней я поднялся. Мы сразу пошли посмотреть свое новое место жительства. В убогой времянке склонили колени и просили Господа, чтобы Он благословил нас на этом месте. Мы вынуждены были покинуть насиженное гнездо ради бескомпромиссного служения Богу и вновь обосновываться в незнакомой местности. Просили у Господа способности быть в помощь и в радость тем, с кем будем соприкасаться на новом месте. Талита сразу устроилась на кирпичный завод, надеясь таким образом облегчить строительство нашего жилья. Мы планировали обложить свой домик кирпичом, чтобы не белить его, а рабочим кирпич отпускали под зарплату и немного дешевле. С первого аванса я купил пару оконных рам, несколько досок и горбылей. Лес на Кубани дорогой. Талита выписала кирпич, и мы потихоньку начали строительство. До работы и после мы трудились у себя на участке. Сделали фундамент, выкопали погреб под домом, построили маленькую летнюю кухню с глиняным полом. Она стала нашей времянкой. В ней поместилась кровать, стол и небольшая печь. Здесь мы учились новому методу постройки домов. Еще не закончили стройку, как приехали мои сестры Анита и Алица со своими семьями, с малыми детьми. Алица первое время жила в нашей времянке, а мы на кухне еще недостроенного дома. Но вскоре им нарезали землю недалеко от нас, и они тоже затеяли стройку. По субботам верующие довольно часто помогали тем, кто строился. Делали не только саман, но и замесы для потолков и другую трудоемкую работу. Совместный труд хорошо влиял на наши взаимоотношения. Мы ближе узнавали друг друга, и не в воскресной обстановке, а в будничной, в рабочей. Мне очень нравились такие общения. В 64-м году меня избрали кандидатом на пресвитерское служение. Я не считал себя достойным нести такую высокую ответственность и попросил братьев сделать запрос в церковь, из которой выехал. Они лучше знали меня и мою жизнь». Хотя наши отношения со служителями в Караганде были сложными, я попросил ответственного брата из Темиртау, Ивана Яковлевича Фаста, чтобы он взял у служителей свидетельство обо мне. Ему сказали, что в Караганде меня не рукоположили бы, потому что есть более способные, но в общем они не против. Братья посоветовали Ивану Яковлевичу поехать к нам и здесь на месте все решить. Таким образом, он приехал, а с ним моя мама и брат Альберт с женой и детьми». В беседе со мной Иван Яковлевич сказал, что особого проповедника не видит во мне, а пастыря видит. По его мнению, у меня с юности есть опыт пастуха, и он надеется, что я смогу заботиться о духовной пище для стада Божьего. На членском собрании по вопросу моего рукоположения было полное единодушие. Чтобы о рукоположении не стало известно властям, это дело держали в тайне. В пятницу после молитвенного богослужения Иван Яковлевич попросил членов церкви остаться. Мои сестры ушли, у них были грудные дети, мама ушла как гость. Иван Яковлевич объявил, что хочет совершить рукоположение, и после служения сразу уедет. Альберт сказал, что мама, не зная об этом, ушла и будет огорчена, если ее не позвать. Он готов был сходить за ней, но Иван Яковлевич попросил не создавать лишней ходьбы. Так совершилось рукоположение, оставив какой-то нехороший осадок. Я не раз вспоминал слово Писания. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Как верно Слово Божье характеризует наши действия. Церковь в Тбилисской росла, каждый год совершалось крещение, а также очень многие переезжали сюда из Сибири, Казахстана, из Алтая. В 65-м году переехал из Темиртау благовестник Абрам Петрович Дерксен. Наше богослужение оживились, брат хорошо проповедовал. Он стал моим помощником. Через некоторое время переехал и Иван Яковлевич Фаст, талантливый служитель и проповедник. Когда он проповедовал, в зале не было спящих слушателей. Для церкви и лично для меня, как для служителя, эти братья послужили большим благословением. Я очень любил братские совещания, на которые ездил с Абрамом Петровичем. Они проходили в основном в Кропоткине или в Краснодаре. Собирались обычно в субботу поздно вечером и до утра решали церковные вопросы. В 66-67 годах было большое пробуждение среди молодежи, и многие старшеклассники заявили на крещение. У нас обострились отношения с властями. В церковь приходили и молодые, и старые, и дьявол не мог оставаться равнодушным, теряя своих подданных. Покаялась одна девушка, комсомолка. Я пригласил ее на молодежное общение, назначенное в Ростовской области, в Новоазовске. Она поехала. Общение проходило во дворе, прямо на берегу Азовского моря. Когда эта девушка вошла во двор и увидела так много христианской молодежи, она прямо у калитки упала на колени и молилась Господу, чтобы и ей быть в числе искупленных детей Божьих. Она сразу запереживала, что делать с комсомольским билетом. Я посоветовал поступить честно. Девушка решила сдать билет, но ее долго уговаривали не делать этого. За ней закрепили какого-то комсомольца, который возил ее по прекрасным местам Краснодарского края. Обещал блестящие перспективы, но она оставалась непоколебимой, утверждая, что Бог дал ей несравненно лучшее. Она дружила с молодым человеком, но после покаяния рассталась с ним. Кто-то из наших братьев встретил однажды пьяного старика. Этот человек прошел три войны, имел немало партийных наград, но пристрастился к алкоголю. Вид его жилища трудно описать, он все пропил. Наш брат серьезно говорил со старцем о будущем, напоминал, что пора готовиться к вечности, к встрече с Богом, и пригласил на богослужение. Старик отказался, ссылаясь на больные ноги. Брат пообещал отвезти его на мотоцикле, и тот согласился. Войдя в помещение, где собрались верующие, старик долго и внимательно всех рассматривал, особенно детей. Когда мы помолились и запел хор, старик заплакал. Потом были проповеди, общее пение, молитвы, стихотворения. Он все внимательно слушал, а после собрания спросил, можно ли еще прийти. На следующее собрание старик пришел со своей женой. На третьем богослужении он покаялся, а за ним и его супруга. Они по-детски поверили в прощение грехов и радовались, что Христос стал их спасителем. Когда слух об этом дошел до райкома, там всполошились. Сперва стариков посетили представители местной парторганизации. Потом приехали из крайкома, уговаривали оставить христианство. Деду говорили, что общество строит светлое будущее, а он под старость с ума сходит. Но дед твердо отвечал: «Зачем мне ваше будущее? Посмотрите, как я живу. Мой дом пустой и ободранный. У меня нет ни постели, ни электричества, ни дров, ни угля. Я сам во всем виноват. Моя жизнь прошла в пьяном угаре. Кто из вас хоть раз меня остановил? Кто протянул мне руку помощи? Вот эти простые люди, о которых у меня было страшное представление, подошли ко мне с любовью и попросили хоть перед смертью задуматься о будущем. Они навели порядок в моем жилище. Они помогли мне, чем могли. Нет, теперь я ни за что не оставлю Бога». После этого разговора рано утром к старикам приехали электрики, поставили столб, провели электричество. Немного позже им привезли уголь и дрова, причем совершенно бесплатно. «Такого еще никогда не было», — восторгался старик. «Господь Бог на самом деле есть». Наша церковь насчитывала уже 130 членов. Отношение властей к нам обострялось. На работе появился уголок атеиста, где нас критиковали, как только могли. В школе к старшеклассникам, которые обратились к Богу, относились крайне враждебно. Особенно директор, один из воинствующих атеистов. Он вместе с другими депутатами ходил по домам, где проходили наши собрания, и составлял протоколы. Как-то зимой атеисты пришли к нам в нетрезвом состоянии. Мы как раз стояли на коленях и молились. Пока шла молитва, они в грязных башмаках, на улице была грязь, пробрались к столу, где лежали книги, и стали собирать их. Я молился: «Господи, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». После молитвы я спокойно подошел к директору школы, который держал мои книги, и попросил положить их на место. Он ответил, что не отдаст, они подлежат проверке. Я взялся за книги и попросил его не бесчинствовать. Книги принадлежат нам, и он должен отдать их. Но директор противился. Тогда я вырвал из его рук книги и крепко прижал к себе. Он хотел составить протокол, но я сказал: «Мы будем жаловаться, что вы посетили нас не как представители власти, а как уличные хулиганы в пьяном состоянии. Вы в грязной обуви ходили по чистым паласам, бесчинствовали в нашем доме. У нас много свидетелей, а у вас их нет». Видно, хмель немного прошел, и воинствующие атеисты оставили нас. После Пасхи парторг нашего завода в обеденный перерыв подошел к отдыхающим рабочим и начал настраивать их против меня. Он изображал меня человеком, которого религия сделала отсталым и забитым. «Вы знаете, почему они на Пасху красят яйца?» — с ухмылкой спросил парторг. «Это древний обряд. Люди приносили в жертву богам животных и птиц, а потом начали приносить яйца, и чтобы они богам больше нравились, стали красить их. Придерживаясь таких обычаев, Классин и подобные ему верующие отстали от современного общества на 300 лет. Я спросил, видел ли он у меня когда-нибудь крашеные яйца. «Нет», — сказал он, — «но вы соблюдаете этот странный ритуал. Видел ли ты хоть раз, что я ел крашеные яйца?» — снова спросил я. «Нет, не видел», — признался он. Тогда я обратился к рабочим. «Хочу сказать, что сегодня в обед я наблюдал за парторгом и мастером. Они оба партийные, но сидели на транспортерной ленте и ели крашеные яйца. Не знаю теперь, кто из нас отстал на 300 лет». Рабочие разразились смехом, а парторг быстренько ушел. Собираться нам становилось все труднее. В дни богослужений почти за каждым домом следили дружинники. Они звонили в опорный пункт, и оттуда приезжал на собрание наряд милиции. Мы старались пробираться через соседние усадьбы, ходили окольными путями, но и это не помогало. Тогда мы стали собираться в лесопосадке.